Всем привет, меня зовут Иван Ямщиков, это подкаст «Проветримся», и у нас очередной лайв. Мы в Новосибирске на Кодфесте, и я поймал Александра Лариновского, который у нас уже был и говорил про образование, но Саша согласился поговорить с нами отдельно про все, что он думает о инфобизнесе, образовании и людях вообще. Привет, Саша.
Привет всем.
Саша – сооснователь Skyeng. Как ты стал сооснователем Skyeng?
Я никогда не был сооснователем Skyeng, потому что я пришел уже после того, как компания возникла. Сначала как инвестор, а потом через несколько месяцев ушел из Яндекса работать в Skyeng. И вот так это все возникло.
Окей, то есть ребята уже, у них уже был продукт, они пришли к тебе с продуктом.
Была идея, были первые ученики. Естественно, это был английский по скайпу. Там первые там, десятки учителей, первые там, сотни учеников. Ну да, уже что-то было, уже там пруф, что за это можно получить деньги реальные, живые. Ну то есть продажи, как всегда, были вперед продукта, и слава богу.
Это очень важная мысль про то, что продажа должна случаться вперед продукту, не все ее знают. Запомните, лучше запишите.
Не, ну вот сегодня на Кодфесте там Андрей очень хорошо рассказывал, что вот на самом деле история про продукт — это не история про технологии, да, а это история про то, как это упаковать в то, что люди за что будут платить деньги. Вот это вот на самом деле очень крутая история. То есть Россия хороша технологиями, очень плоха продажами.
Как начать мыслить в терминах продукта?
Самое простое, наверное, пойти на хорошие курсы продакт-менеджеров. Нет, в смысле, это не типа отвалите туда, а в смысле, что это там, где учат хорошие курсы, учат мыслить про то, как идея превращается в деньги. Ну, то есть единственный и основной смысл существования бизнеса – зарабатывать деньги, точка. Все, что выгодно, это хорошо, все, что невыгодно, это плохо. И бизнес... Нет, в смысле, дальше вопрос, что именно там фаундеры, на чем хотят деньги. Кто-то там хочет на водке, да, зарабатывать, кто-то на образовании, кто-то на космосе. Но с точки зрения бизнеса, это все равно история про максимизацию там своей прибыли. И продукт с точки зрения бизнеса – это investment opportunity. Вот на самом деле, да, то есть ты сравниваешь продукты между собой и думаешь, на каком ты больше заработаешь. Ну, и идешь в тот продукт, на котором есть. И, соответственно, дальше история про то, что как там плохой руководитель приходит к продукту и говорит, слушай, давай делать вот такой продукт. Хороший руководитель приходит к продукту и говорит, слушай, я вижу вот такую боль. Скажи, как мы на ней можем заработать?
А почему тогда периодически выстреливают какие-то бизнесы, про которые на этапе, как, ну, условно говоря, почему тогда ребят, которые делали YouTube, долгое время не могли найти под него инвестиции? Почему ребят, которые делали Google, пришли в Yahoo, по-моему, и им сказали, вы что-то какую-то нескладную хрень придумали, надо каталогизировать ссылочки, и будет вам счастье. То есть это потому, что человек с деньгами как-то не чувствует рынок, или он не верит, что там болит, или что? Почему регулярно такие истории мы слышим?
Потому что каждый живет там в своей парадигме, да, то есть есть вещи, в которые я не верю. И кто бы ко мне не пришел, буду говорить, не, ребята, я не верю, что эта штука заработает. Ну, в каких-то случаях я буду прав, но на какой-то раз я ошибусь, очевидно, да. Вот. А история про там то, как Google сам пытался продаться Yahoo, история про то, как Яндекс искал, пытался продать свою технологию там Рамблеру, да, она же существует. Поэтому, ну, любое IPO – это ошибка стратега. Ну, то есть кто-то проворонил вовремя купить. Ну, вот, и вот когда мы видим очередное IPO, значит, кто-то вовремя не купил этот проект и заработал все конкуренты на рынке. Ну, и что мы видим там с Yahoo, да? Yahoo мог купить Google, мог купить YouTube, но не купил, и где сейчас те, где другие.
Возвращаясь к продуктовому мышлению, есть эта расхожая фраза «Россия – родина слонов», и как только первое что-то сделать, так это завсегда у нас получается отлично. Там первый паровоз – братья Черепановы, но масштабировать мы не умеем. Это как раз следствие того, что у нас... почему-то людей не учат мыслить продуктами, или почему-то еще у нас плохо получается масштабировать?
Ну, у нас не все получается плохо масштабировать, на самом деле, но да, действительно, честно...
Ну, а приведи примеры хорошо масштабируемого каких-то историй успеха, где мы хорошо масштабируем наши продукты на мир.
Сельское хозяйство. Ну, что, мы нормальные экспортеры с еды. Ну, в смысле, и были когда-то, и сейчас опять стали. Ну, просто там вопрос в том, что, ну, во-первых, не очень сильно государственное регулирование, да, вот, а во-вторых, потому что много, вот в этой сейчас очень модной книжке, которая «Homo Deus», вот, там есть одна, с моей точки зрения, прекрасная мысль, почему социализм проиграл капитализму. Потому что у капитализма центров обработки информации было много, да, децентрализованное, а у социализма он был в один. Вот, там, где есть сильная децентрализация, там, в общем, с экспортом все относительно неплохо. Мы это видим там в IT, например, да, там, в аутсорсинговых услугах, что вполне себе мы хорошо конкурентоспособны. И даже можем масштабироваться, и, ну, там, я считаю, ну, ладно, EPAM, это, конечно, Беларусь, чем и Россия, но я не думаю, что там сильно большая разница у нас в культуре, но можно, на самом деле, всю эту историю делать. Но есть одна, наверное, корневая ошибка в системе, которую мы транслировали из Советского Союза и тщательно ее несем. Это разница между олимпиадным спортом и массовым спортом, олимпиадным образованием и массовым образованием. То есть у нас очень легко умеют готовить чемпионов. У нас очень плохо умеют готовить хороший, крепкий, средний уровень. У нас разрыв там гигантский совершенно. Вот. И, соответственно, очень легко создать компанию, куда ты собрал огромное количество концентрации там, крутых ребят, типа Яндекса, да, вот, там, или Skyeng, где вот прям вот супер. Но это потому, что ты как раз можешь предложить сильно больше относительно рынка, да, какие-то условия концентрации. Вот. Ты же в Европе или в Америке никогда не соберешь такую команду мечты. Ну, просто никогда. Потому что у тебя половину тут же перекупят, вторая половина убежит делать собственные стартапы. Ну, то есть, ну, потому что там, понятно, да, совершенно другая история. А у нас можно собрать просто совершенно такие крутейшие команды, которые будут делать что-то уникальное, да, масштабируемое, но уникальное. Но второй, третий, четвертый, пятый Яндекс невозможно, потому что олимпиадников на всех не хватает.
Слушай, я почему спросил? Потому что, допустим, вот Абби продает свои технологии по всему миру, но масштабирование это произошло, потому что сразу в 90-е годы, когда, значит, первые продукты появились, сразу же там ребята из Москвы стали искать ребят из Берлина, там, я не знаю, Мюнхена, ну, скорее, из Мюнхена в те времена, там, и из долины. И Абби масштабируется на другие рынки за счет местных игроков, которые видят технологию, ну, каких-то там немцев, японцев, китайцев, американцев, которые видят, что это круто, и начинают ее продавать на местном рынке. То есть это не история про то, что ребята из России выходят на другой рынок и начинают там что-то продавать. При этом у меня есть смутное ощущение, что почему-то каким-то компаниям родом из России вот именно этот процесс кросс-культурного диалога дается тяжело. Дело в английском.
Не, мне кажется, что совершенно неправильно думать, что мы не умеем выходить на мир, а весь мир это умеет делать. Фига лысого. То есть на самом деле нет, вот там Uber, да, построил потрясающую, гениальнейшую фабрику масштабирования стран, где вот правильно там все местная команда, правильная локализация, учет всего местного менталитета, все остальное, но даже у них ряд стран не полетел. Ну, и это, ну, будем считать, более или менее нормальная история. То есть мне кажется, что это, у всех что-то получается, что-то не получается. Я вижу какие-то крутые проекты в области английского языка международные, которые заходили в Россию и бесславно погибли. Это, то есть ребята, у которых там нормальная большая оценка, много денег и все вот это вот. Лучше всего приспособленные к выходу на рынок те, у кого нет собственного рынка, типа белорусов, типа израильтян, да, ну то есть где собственное население, оно, его нельзя рассматривать как рынок.
Поэтому люди сразу думают в терминах мирового рынка, то есть там Skype какой-нибудь из Эстонии или Viber из Израиля, потому что, ну как бы, камон, очень мало людей, да?
Да-да-да, или ICQ, или World of Tanks, вот это. Ну то есть ты сразу мыслишь категориями, что ты внутри ничего продавать не можешь, и поэтому у тебя туда весь фокус, да, а вот ну фокус в экономике внимания во всей этой истории, это про то, что вот, ну, куда ты смотришь, куда, где твой перцептрон там мозга вот задействован, там профит, скорее всего, больше, чем там, где его не будет. Вот. И у американцев тоже это хорошо получается, потому что они тоже не очень понимают, где границы, они тоже считают, что у них, в общем, центр мира, а раз они центр мира, то все остальные... Я не говорю, что это плохо, это просто вот... Они сразу делают сервис, рассказывают на весь мир. Там уже говорят, где ничего не взлетит, где ничего не взлетит. Вот в Европе не так, да, они так не думают, они знают, что есть границы и все остальное, поэтому у них есть только очень небольшие местечковые сервисы, ничего глобального. Ну, может быть, кроме букинга, там еще пару примеров они не делали.
Ты уже упомянул экономику внимания, я тоже упомянул в начале экономику внимания. Давай, наконец-то, расскажем завороженным слушателям про то, что это такое, откуда это взялось и как это устроено.
Если совсем по-простому, у тебя, может быть, сколько угодно, не знаю, там, денег, да, ну, там, от нуля до очень большого состояния, там, не знаю, детей, жен, коров, компьютеров. Короче, ну вот времени у тебя не может быть больше в сутки. То есть у тебя есть там 24 часа, и ты их как-то распределяешь. Если говорить языком инвестиций, да, то ты инвестируешь свое время вот во что-то в расчете на какой-то возврат этих инвестиций. Да? То есть вот я сейчас посмотрю сериал, взамен получу дофаминовый укольчик. Вот. Я сейчас там почищу зубы и взамен получу там, что мне не надо будет тратить деньги и время на стоматолога. Ну, то есть вот есть такая вот всякая история, то есть ты к чему-то прикладываешь внимание, именно осознанное внимание. Вот. И взамен что-то получаешь. Вот это есть история про экономику внимания. Это не обязательно напрямую связано с тем, как мы деньги тратим. Да? Когда-то, да, напрямую, ну, то есть когда там в такси едешь, вот у тебя там... А когда ты, например, там, смотришь ленту Фейсбука, то ты как бы не тратишь на это время, в это время свои деньги, но тратишь на это свое внимание. И вот вопрос, что ты получаешь взамен... Ну, тут легкий вход и соответственно, там, потраченное время, там, немножко там, нейромедиаторов выделилось, и, ну, все, что получил, то твое, да? Не, может быть, ты там наткнулся на какую-то суперкрутую и полезную штуку, и тогда это очень была полезная инвестиция. Ну, так случается, мягко говоря, нечасто. Вот. И, соответственно, очень многие сейчас говорят про экономику внимания, как про способ понимать, а на что, собственно говоря, тратит человек свое время, как завоевать его то самое вот это вот внимание, потому что, еще раз говорю, внимание очень напрямую коррелирует с тем, как ты дальше что-то с этим можешь делать. Ну, это образование, да, в прошлом подкасте про это говорили, что оно, этот рынок проиграло, да, его на радарах незаметно, там, никто не сидит и не говорит, что я там до 5 утра решал задачки по математике, блин, но зато там куча людей говорят, я там до 5 утра смотрел там сериалы, блин, черт побери, как же мне плохо. Вот, ну, то есть это, да, это история про то, что мир, где сейчас легкий способ проконтактировать с человеком, да, он такой, он совсем другой, чем мир там, 20 лет назад, 30 лет назад.
То есть на самом деле нужно уже начинать думать про рынок, мировой рынок, как 80 миллиардов часов в день какого-то живого времени, которое надо делить, за которое ты бьешься, кем бы ты ни был, да?
Ну, начинать не знаю, но вот когда Netflix говорит, что его главный конкурент это сон, он это в открытую говорит, это не там не WikiLeaks слива, он в интервью SEO, он реально конкурирует со сном, то есть в этом смысле он-то враг, ну, в смысле, вот он враг человека, потому что он забирает у него кусочек здоровья.
Да, мы говорили с Асей Казанцевой про полезность и сна, и про то, что каждому человеку необходимо 7 или более часов сна просто для того, чтобы нормально функционировать.
Все верно. Вот. И, ну, а соответственно, каждый из этих ребят, он пытается забрать на себя и толику твоего внимания. Причем, вот ты там 30 лет назад вот этой штукой властвовал образование с просвещением. Но реально, то есть 30 лет назад у ребенка какие были возможности там, занять свое время, да, то есть у тебя есть какое-то количество игрушек в зависимости от того, как родители смогли урвать какой-нибудь там конструктор, еще что-нибудь, машинку какую-нибудь, да, но это все равно очень большая редкость, солдатик. Вот, у тебя есть друзья во дворе, у тебя есть книги, все, телевизора нет, ну, потому что в Советском Союзе...
30 лет назад в Советском Союзе, это важное уточнение.
30 лет назад и был там примерно Советский Союз.
Нет, просто в это время обычно, ну, в Штатах про это поколение говорят, что это поколение, воспитанное телевизором.
Да-да-да, это Советский Союз, да, я правильно, все, я понял, про географию, а не про хронологию, да-да-да, в Советском Союзе. В Штатах это было раньше. Вот, если ты взрослый, да, то у тебя есть, там, пойти во двор забить козла, ну, это такой способ играть в домино. И книжка, помимо того, что она просто могла убить твое время, она еще была клевым, единственным доступным инструментом эскапизма, да, то есть когда ты мог уйти в другую реальность, в тот мир, в каких-то своих грез. Получить те самые дофаминовые уколы можно было только книжкой, потому что телека и кино не было, ну, в смысле, очереди в кинотеатр за индийским кино, оно как раз было ровно про это. Вот. И, соответственно, образование с просвещением, они вот были властителями умов, потому что, опять же, книжка требует некоторого усилия для того, чтобы ты получил вот эту вот вещь, и ты, так или иначе, у тебя мозг работал чуть сильнее, и связи эти образовывались чуть более устойчивыми в этот момент. Вот. Ну, и как все монополисты времен Советского Союза, которые не поняли, что пришло время конкуренции, типа Почты России и российских железных дорог, порог, они вот аккуратненько смигрировали в нынешнюю жизнь и столкнулись с тем, что, в общем, как-то рынок-то и кончился. И, в общем, никому они нафиг не нужны, потому что появились новые способы решения тех же самых проблем, которые прекрасно обходятся без услуг просвещения и образования.
То есть прям целая индустрия пропустила момент, когда надо было меняться, и как бы проиграла другой молодой индустрии. Такая классическая история.
Более того, она сейчас в своих загончиках думает, что она там чем-то управляет, эта самая индустрия. Например, почему школа пытается ограничить использование мобильных у себя? Ну, потому что она прекрасно понимает, что для любого ребенка то, что на экране смартфона, в 1000 раз интереснее, чем то, что на уроках. Вот. И она думает, что она здесь вот сейчас может что-то сконтролировать, и это все исправит. Нифига подобного. Это гальванизация трупа.
Ох. Окей. А чего делать?
Make education great again.
Ну нет, ну какие есть инструментальные штуки? То есть на самом деле из того, что ты говоришь, помимо того, что вы молодцы и вы в Skyeng как бы делаете какую-то вот часть этого процесса, когда education становится great again, очевидно, что если ты утверждаешь, что все более-менее современное образование — это индустрия, проигравшая конкуренцию Netflix, очевидно, что Skyeng не сможет... Ну, я не знаю, конечно, ваших масштабов и планов, и амбиций, но кажется, что от этого пирога есть много кусков, которые еще можно забрать каким-то другим людям. Вот в каком направлении думать, когда ты думаешь про образование и хочешь сделать образовательный проект, который бы еще и деньги зарабатывал, и, собственно, make education great again?
На самом деле все, конечно, сильно зависит от того, на какую аудиторию проект, потому что если аудитория очень сильно мотивированная, то там, в общем, в целом все не так плохо, но просто это большая редкость, да? Не знаю, там вот школа анализа данных Яндекса, там можно не заниматься мотивацией учеников от слова совсем. Ну, потому что там и так все хорошо, им можно даже как там в компьютерной игре мешать, да, они все равно дойдут до результата. А вот в обычной истории там, конечно, очень сильно, ну, то есть образовательный бизнес это бизнес про мотивацию, потому что, ну, конечно, там слушатели твоего подкаста не в счет, но вот те, которые другие, которые не они, да, они вот очень часто начинают учиться и бросают.
Я по статистике знаю, что есть люди, которые начинают слушать мой подкаст и бросают. Все в порядке, меня слушают нормальные живые люди. Привет, ребята, можете бросить этот подкаст в любой момент. Потом только не сожалейте.
Вот-вот. А, соответственно, история того, что мы должны с тобой делать, чтобы они бросили слушать, это все время работать с их мотивацией. Чтобы у людей были эмоции, которые хотят, чтобы вот дальше слушать. Да? Вот, а что вдруг что-нибудь еще будет? Там тревожно, сейчас что-нибудь полезное скажут, я пропущу. Там кайфовые ребята там пошутили, я посмеялся, мне стало хорошо. Образование, ну, то есть если ты посмотришь на программу пединститута любого, да, ты увидишь, что мотивации... там, неважно, детей или взрослых учат учить, а там уделено примерно 0 секунд за 5 лет.
Слушай, а это же, получается, очень хорошо бьется с предыдущей твоей фразой и вообще идеей про то, что мы хорошо готовим олимпиадников. Олимпиадники — это как раз те люди, у которых с мотивацией все в порядке. То есть получается, что у нас есть некоторый входной фильтр, и те люди, которые его проходят, этот вот фильтр мотивации, они могут в текущей системе образования добиваться каких-то результатов мирового уровня. Но проблема в том, что 90% фильтр не проходит, да?
Не только в этом. Еще проблема в том, что система построена на отбор будущих чемпионов. То есть в этом случае там система, которая позволяла талантливых детей отбирать через спортивные кружки, через там, кружки математики и всего остального в школах, она как раз этих людей отфильтровала, а всех остальных не отпускала. То есть там не только сами люди добивались, но и система помогает. Здесь все ок. Вот. Вопрос в том, что кроме олимпиадников, есть еще нормальные люди. И вообще спорт, был хорошо, чтобы все им занимались, потому что долголетие, здоровье нации и все такое. Вот. Но система здесь, конечно, не работает от слова совсем. Ну вот и в образовании у нас та же самая история. Поэтому основной, наверное, точка роста, которую я вижу в образовании, это умение работать с мотивацией ученика. То есть образовательный бизнес только про мотивацию. Какой-нибудь тот же самый Lingvaleo, да, они так правильно думали про эту часть, но они не поняли главное, что мотивация возникает не от фана. Мотивация — это не edutainment. Мотивация — это не геймификация. Это маленькие ее кусочки. Мотивация — это одна. Почему ты сейчас придешь и будешь этим заниматься? И вот там сам по себе там программка в мобильном телефоне, какой бы фановой она ни была, она не помогает тебе приходить на урок, что знает каждый, у кого есть программка на телефоне для мотивации. А Facebook помогает. Вот, соответственно, задача — научиться у Facebook делать так, чтобы тебе было так же интересно. Задача научиться у Netflix делать так, чтобы тебе было так же интересно. То есть, чтобы у тебя вот эта вот окситоциновая привычка, она формировалась.
Ну вот, кстати, Duolingo, к примеру, они прямо сейчас стали писать на отбивках в середине урока в какой-то момент. Фразы в духе 15 минут в день могут позволить тебе выучить язык. А что тебе дают 15 минут социальных сетей в день? И как бы пытаются, видимо, выстроить таким образом, значит, какую-то окситоциновую привязанность через рацио.
Но нифига не работает.
Не знаю, я прям их люблю, я регулярно ими пользуюсь.
Ваня, ну ты известный пример как раз парня, который способен к самообучению. Просто по статистике вас там меньше процента таких, как ты. Поэтому нельзя рассчитывать на то, что... Более того, таким, как ты, Duolingo не нужен. Ты сам все найдешь, любую информацию.
То есть, подожди, то есть ты не веришь в то, что человек сам в себе эту идею может культивировать? Ты не веришь в то, что человек может сам решить, что... Ну, рационально решить, что мне надо поучиться чему-то?
Не, я верю, что человек может так решить. Я не верю, что дальше этого решения что-то произойдет.
Ага. И нужно как бы вот сделать максимально удобным процесс формирования этой привычки? Или что? Или...
Но идеальная система, я всегда говорю, что лучшая книжка про мотивацию, очень короткий рассказик Стивена Кинга «Корпорация, бросайте курить».
Я не знаю, расскажи-ка.
Ну,
или нет, ты не хочешь спойлерить?
Не, ну можно и спойлернуть, там это, в общем, достаточно быстро. То есть ты подписываешь контракт, что корпорация заставит тебя бросить курить. Вот. Мелким шрифтом много чего написано, но в частности тебе начинают отрезать фалангу пальцев, если застукают тебя сигаретой. Вот. И как можно смело поверить, что конверсии в бросившихся курить из тех, кто подписал, примерно 100%. То есть я имею в виду следующее, что мотивация негативная работает на нас, биологических особей Homo sapiens, лучше, чем позитивная. То есть светлое будущее, которое ты рисуешь себе там, через 5 лет после того, как ты что-нибудь выучишь, очень сильно тебя не мотивирует. Ну, то есть, потому что то есть, мозг умеет дисконтировать будущее отлично. И негативную тоже, кстати. А если с тобой случится что-нибудь неприятное прямо завтра, то ты, скорее всего, что-то будешь делать. То есть вот там бегать по утрам полезно, все такие... Да, бегаете. Вот. А если ты подходишь к человеку и говоришь, слушай, мне тут видение было с неба, да, что ты через 2 месяца ляжешь на стул.
А лучше через 2 дня.
2 дня тут просто нет. Вот 2 месяца еще можно что-то исправить. Просто 2 дня это уж совсем. Вот 2 месяца ты вот ляжешь под хирургический скальпель, если сейчас не начнешь бегать. И вот ты даже договорить не успел, а человек уже трусцой побежал, понимаешь? Потому что вот оно все. Поэтому задача образования — научиться давать вот такой же профит. То есть вот, ну, то есть если, условно говоря, я вот все время говорю, что сейчас вот представьте...
Ну, это же страшный мир. Это же прям какой-то постапокалипсис.
Давай его сейчас переконфигурируем. Представьте, что появился виртуальный ассистент. Тебе это как раз тема близкая. Вот. Который тебе говорит, Ваня, значит, в твоей отрасли намечаются большие проблемы. Скорее всего, ты с вероятностью там 70% потеряешь работу. У тебя сейчас есть год на то, чтобы вот вариант перехода раз, вот вариант перехода два, здесь 3, вероятности вот такие, здесь нужно доучиться этому, здесь научиться до этому. Время пошло. Это же прекрасный позитивный мир, где кто-то тебя спасает от нищеты и мучений. Вот образование и рынок труда должны вот в этом месте слиться в одно и выступить как раз с точки вот той самой негативной и позитивной одновременно мотивации. То есть у тебя такие 2 морковки. Одна спереди, одна сзади. И ты такой между ними. Вот. Будет плохо, если не сделаешь, но если сделаешь, будет хорошо.
Ну подожди, но я как бы не специалист в этом месте. Опять не мой, я только разместил объявление. Но я отлично помню, что у меня были в школе учителя 2 типов. Они очень похожи на то, что ты описываешь. Они были еще не цифровые и про вероятности не говорили. Но учителя одного типа, они рисовали позитивный образ будущего. Они рассказывали про то, как какие-то умные люди занимаются наукой. И приводили примеры того, как, значит, там чего-то удалось достигнуть, кого-то там спасти благодаря достижениям. А учителя другого типа говорили, будешь плохо учиться, будешь дворником. Хочешь быть дворником? Не хочешь быть дворником? Тогда учись. И я помню, что мне учителя второго типа категорически не нравились, а нравились учителя первого. Ты говоришь про то, что вот мотивация второго типа работает лучше. Потому что вот этот ассистент, который говорит, что я потеряю работу и типа стану дворником, если сейчас вот не буду учиться, он для меня очень созвучен вот этому учителю. Мне кажется, что абсолютное большинство людей в целом вот истории про дворника их как бы не зажигают.
Конечно же зажигают. Более того, если и когда... Вот когда тебя учили счету устному, когда ты был очень маленький, тебе родители говорили, зачем тебе это надо? Ну-ка, вспомни.
Это прям очень сложный вопрос. Я не вспомню. Не знаю.
Давайте подскажу. Они говорят, потому что ты пойдешь в магазин, и тебя обманут. А ты вот сдачу не сможешь посчитать. А к тому моменту, когда начинают учить счет, уже ребенок знает, что такое денежка, что на нем можно купить ништяки, и что обманывать уже плохо. Ну, то есть нет ничего плохого в негативной мотивации. То есть у меня просто есть слово «негативная мотивация», поэтому мы считаем негативным. Ну, то есть история про то, что то есть, все хотят избежать боли, нищеты, там, оскорблений и всего остального. То есть это нормальная история. То есть просто то, что наши учителя умели пугать двоечникам, это, ну, в смысле, это говорит о том, как их к этому делу готовили, да? То есть а если бы тебе там показали действительно историю про то, что нормально учиться, вот у тебя там квартира и все остальное, а ненормально, вот ты там бомж, то, ну, конечно, бы тебя это проперло.
Ну, слушай, я просто почему вспомнил про дворника, потому что у Веллера есть прекрасный рассказ, который так и называется «Хочу быть дворником». Он ровно про то, как вот этот ребенок из хорошей семьи, который как бы всю жизнь слушает, что он станет дворником, он испытывает какой-то просто экзистенциальный кризис, потому что его запихивают в некоторую парадигму, а парадигма ему не кажется верной. Ну, то есть, окей, наверное, он тоже не репрезентативен, но все-таки.
Не-не-не, это история про то, что не умеют пугать. Нет, есть прекрасная картинка, которая...
Слушай, нам нужны образовательные фильмы ужасов.
Но, мне кажется, их дофига и так в реальной жизни. Знаешь, есть, ходит такая картинка по интернету уже много десятилетий. Там такой старикашка богатенький, у него, значит, в бассейне, там рядом с ним молоденькая девушка там вьется, да, там типа, и вот и там написано, типа, если ваш сын спросит, зачем ему надо хорошо учиться, покажите эту картинку, точка. И дочке тоже. Та же самая история с дворником, да, то есть это история про то, что, просто еще раз говорю, беда в том, что люди, у нас мотивация очень долгосрочная, она плохо работает, но она правда очень плохо работает для большого количества людей, ты являешься исключением, более того, все сервисы по self-study делают такие ребята, как ты. Вы думаете, что все остальные такие, надо просто сделать чуть более интерфейс удобный ко всей этому бесконечному количеству знаний, которые есть в мире. А у человека проблема другая. Вот, ну, представь себе там хмурое ноябрьское утро. В слякоти, в дождь, в мерзости. И ты такой встаешь в 7 утра в эту историю, потому что ты собрался в зал. И даже с вечера такой преисполненный всех лучших своих соображений, будильник поставил, ты просыпаешься, смотришь вот на эту всю мерзость за окном, думаешь, черт, господи, ну зачем? Ну, мне, ну что-то не, ну, не сегодня. Я что-то вчера так спину потянул. Или у меня там сегодня день такой тяжелый. Давай я завтра схожу. И вот, условно говоря, если тебя в этот момент ждет тренер туда, то ты будешь, ненавидя себя и его, собираться, чертыхаясь, придешь, и ты будешь потом доволен, что ты это сделал. Но вот этот вот момент мерзопакостности. Так вот, тренер в этот момент является инструментом негативной мотивации.
А потому что ты знаешь, что он потом тебя будет чмырить, что ты не пришел, да? Или...
Потому что тебе будет стыдно просто, что ты не пришел. Просто вот этот стыд, это тоже чувство негативное. Я еще раз говорю, мы когда говорим про негативную мотивацию, мы все время, ну, мыслим теми стереотипами, которые есть. Очень много способов есть негативной мотивации, которые нормально нами воспринимаются. Там огромное количество людей учат английский язык, вот у нас, потому что они там, не обязательно девушки, в том числе и мужчины, супруги каких-то успешных людей, и они за столом, разговаривая с иностранцами, даже слова сказать не могут. И вот это жгучее чувство стыда их заставляет. Но это же негативная мотивация, это же не позитивная.
Но это еще и... Ну, стыд — это вообще социальная штука. То есть это же еще про коммуникацию и про общение. Потому что если бы у тебя был какой-то робот, ждал бы тебя в зале в качестве тренера, скорее всего, вероятность того, что ты бы испытывал стыд, потому что ты не пришел, она была бы ниже, да?
Вообще не было. Это как раз про то, это и есть как раз история про приложение на телефоне, перед которым у тебя никакой ответственности, ты ее не воспринимаешь как ровня, ты, ну, она говорит, приходи на урок, я тебя жду, такой, ты такой, ага. Ну, в смысле, да-да, конечно, сейчас. Вот, и это, конечно, да, то до тех пор, пока алгоритмы мы не решим воспринимать как ровнее себе, конечно, этого не случится.
Андрей Сибран сегодня на лекции говорил про белковый шовинизм. Он приводил цитату современного теоретика искусства про то, что, значит, вот современное искусство должно избавиться от белкового шовинизма. Слушай, про эмоциональную связь с учителем. Да, то есть мы выходим, на самом деле, на то, что для того, чтобы работать с мотивацией, человек должен воспринимать учителя как ровню. Вот ты употребил такое словосочетание. Как ее выстроить и можно ли ее описать количественно? Насколько я знаю, вы это исследуете довольно подробно.
Ну, прям совсем хорошо описать количественно пока не получается, кроме как в там, количестве проведенных уроков, там, в пунктуальности прихода, там, требовательности и всего остального. Ну, то есть таких качественных параметров все-таки не количественно, но, безусловно, это вообще на все влияет. То есть это вообще самое главное, что есть в этой истории. Просто когда делается в стадии, оцифровывают ту часть, которая является самой неважной функцией учителя. То есть учитель — это не белковая аудиокнижка, которая источник знаний. Вот, а оцифровывают именно это. Вот как раз эту часть можно спокойно оставить железки. Но вот про эмоциональную связь, конечно, это самое главное. Потому что когда компьютер тебя хвалит, или когда человек тебя хвалит, когда компьютер тебя ругает, или когда человек тебя ругает, вот эти вот эмоции, они как раз очень сильно отличаются у нас между собой. Вот отсюда все и начинается. Поэтому выстраивание, конечно, эмоциональной связи учитель-ученик, это очень важно. Она определяет, есть эта связь, есть бизнес, нет этой связи, нет бизнеса. Вот формула образовательного бизнеса, она ровно вот такая. Ну, потому что, еще раз говорю, и дальше эта история про то, как учителя научить работать с мотивацией ученика.
А и при этом никто это не умеет делать, ты говорил. В мире или в России, или как?
При этом все бизнесы, которые образовательные, они как раз учатся это делать, потому что государственные структуры это делать не умеют. Ну и там даже точнее так, чем хуже уровень там, школьного образования, тем больше этот разрыв. Почему там в Европе практически нету вот таких онлайн-школ? Ну, потому что как раз там заведомо изначально учитель считает, что он не там, стоит над учениками, что ученики ему ровня, вот, он с ними нормально разговаривает. Там в Штатах та же самая история, да, и наоборот, в культурах типа российской, китайской, индонезийской, индийской, где вот эта вот история кастовости существует очень сильная, там как раз онлайн-образование работает на том, что оно учит учителей, как правильно работать с мотивацией.
Окей, напоследок я придумал вопрос, который я люблю задавать разным людям. Значит, вот ты занимаешься образованием сейчас, технологическим образованием. Как тебе кажется, какие есть три самых больших мифа про образование, которые мешают ему двигаться в правильном направлении вот в России сейчас, ну или в мире вообще? То есть три самых широко распространенных, на твой субъективный взгляд, заблуждения. Типа мир устроен не так, но мы все думаем, что так.
Ну, первое про то, что вот... Образование, если сделать образование доступным для всех, то это все изменит. Это почти не так. Есть маленькое исключение, что чем больше конкуренции за место под солнцем, тем больше количество мотивированных людей. Вот. И действительно, если там большому количеству китайцев и индусов дать такую возможность, то они белую расу сильно потеснят. Ну, просто потому что числом, а не потому что в процентном соотношении их больше. А вот числом, да. То есть вот первая история про вот это вот возможности possibility, это ошибка понимания глагола «может». Вот. А вторая история про то, что самообразование – это главный ключ, и вот lifetime learning случится только потому, что теперь образование стало всем доступным. Никакого lifetime learning не будет до тех пор, пока человек не поймет, зачем ему просиживать свои штаны. И история про то, что вот выучишь, потом вырастешь и узнаешь, зачем тебе это было нужно, все быстро понимают, что эта фигня вообще... не работает. И третье про то, что образование это такая вот услуга, где там никто не может предсказать, какой будет результат, потому что, в общем, все зависит от ученика. И вот это вот все такая типа вот что задача образования нести свет в массы. А еще, значит, ой, не, подожди, давай переиграем. Я, короче говоря, да, вот на образование нельзя заработать. Я тут слушал на Гайдаровском форуме, значит, наши бизнесмены такие, миллиардеры, вот они такие говорят, слушай, на образование нельзя заработать, это не бизнес. И я такой сижу, думаю, черт, а я что делаю здесь вообще? Вот, то есть, я кто, не, причем реально там, знаешь, такие вот ребята, там, Петр Авин, там, Варданян, они такие, знаешь, вот говорят, нет, нет, тут его надо спонсировать, это не это самостоятельная отрасль. Я такой, черт. Не, мне кажется, что, ребята, вы не понимаете, как в этом месте мир устроен.
Спасибо большое. Это был Александр Ларьяновский, управляющий партнер компании Skyeng. Спасибо, Саша.
Пока всем.
Проветримся. Ну что, напоследок песня Radio Wave от команды Full Stack. Вы не забывайте делиться ссылкой на наш подкаст t.me/прогулка, подписываться на него везде, где вам удобно, потому что выпуски выходят каждые 2 недели, и мы надеемся, что дальше будет только интереснее. А главное, вы не забывайте, что не нужно быть такими душными, лучше проветриться.